welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Рафтин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Вот сегодня у нас в планах узнать то, о чем мы даже не догадывались. Вот до этой программы и до той информации, которая начала там появляться на спортивных сайтах, в спортивных рубриках. И я думаю, что этот эфир станет вот цифрой 8 в CV нашего сегодняшнего гостя. Однако, ну, давай, Жень, как-то придумаем, как Андрея Бирюкова представлять.
Я представил бы его так, что, во-первых, новости о нем стали появляться не в спортивных разделах, а в основных, да, и на Delphi, и на ТВ-нете, где угодно, на главной странице, там, на самом видном месте. Это первое. А второе, я хотел сказать, что когда ты вот читаешь новости о каком-то спортивном достижении, они делятся, ну, на много разных категорий, но я хочу сейчас выделить две. Одно — это когда ты понимаешь, как это возможно. Ну, забил 3 гола. Ну, 4 гола забил.
Вот покер, да.
Ну, набрал там 50 очков в баскетболе или еще что-то. Но когда я прочитал эту новость, то первая мысль, даже эмоция, наверное, это невозможно. Не надо врать мне тут.
А вторая мысль была, давай позовем его в программу.
Да, вот так они сошлись. В общем, представляю вам человека, у которого много всяких записей и в профессиональном, и в спортивном CV. Человек, который написал книжку, человека, который принес нам какой-то ворох медалей сюда в студию. И человека, которого мы позвали по той причине, что в ноябре 2024 года он за 7 дней пробежал 7 марафонов на 7 континентах. И вот об этом мы его позвали нам и рассказать. Привет, Андрей.
Привет, здравствуйте, ребята.
Андрей Бирюков, да, слушай, но вот так вот с виду и не скажешь, что ты совершил своеобразный такой спортивный, даже человеческий подвиг.
Да, и вот сколько месяцев уже прошел, я сам, честно говоря, не верю. Это как сон был, и самая ирония вся в том, что спали там мы по часа 3-4 ночи только. Вот, так что до сих пор как-то только сейчас начинает как-то приходить вообще, чем больше я об этом рассказываю, какие-то маленькие истории, тем больше начинаю понимать, что да, я там действительно был, это был не сон, действительно бегал.
28-04-04-24 – это номер WhatsApp в студии для ваших вопросов, комментариев и мыслей. 28-04-04-24. Наш Instagram – atlr4sport. Там будут показаны фотографии и все достижения наш сегодняшний гость. И еще у нас будут такие короткие нарезки, фрагменты на YouTube на нашем канале «Латвийское радио 4», в Фейсбуке «Латвийское радио 4». Все рассказал. Итак.
Я читал, что ты профессиональный спортсмен на каком-то этапе своей жизни. Каяк. Поправь меня, если что-то из того, что написано у тебя в CV, было не на таком высоком уровне, но у тебя написано, что ты и пловец, и бегун, и кто еще?
Ну, да, в принципе, начиная, наверное, лет с 6, ну, когда всех в плавание отдают, у мамы был такой проект отдать меня в спорт. То есть любой ценой. Я и баскетбол пробовал, и в футболе был, и на танцами спортивными занимался, и в один момент и тэквондо было. Плавание было такое первое организованное мероприятие, то есть вот там плавать я научил, мне это очень в триатлоне помогает. Да, а вот греблю, это, наверное, у мамы это такое уже последнее было, потому что я нигде не задерживался. Мне везде интересно было, но интересно скорее так потусить с друзьями было. То есть у меня слишком много энергии было. Это, наверное, тоже один из как бы факторов, почему мама хотела меня в спорт отдать, чтобы я как-то эту энергию научился контролировать. И вот в 10 лет у нас была там такая компания в школе, мы были... То есть я жил в Золитуде, то есть это минут 10 на поезде до Лелпы, и там у нас один из нашей компании начал ходить на греблю, попробовать. Он позвал одного, другого, и так мы все, сколько у нас, человек 5 или 10, все мигрировали туда.
Спортивная пирамида сработала.
Да, да. И я потом узнал, что на самом деле в греблю это очень часто. Приходит один, ты на как бы на свежем воздухе, катаешься на лодке, почему бы не это сам попробовать, и все так мигрируют. И как-то вот я один до какого-то момента остался, и где-то лет, наверное, в 14 я еще тэквондо пробовал, и один как бы момент я это все комбинировал. А потом, когда уже тут университет закончил, то есть к тому моменту я уже достаточно профессионально занимался, ездил на первенство Европы, мира, универсиада. До Олимпиады не догреб, но у меня вот мой вот этот 777, это моя, как я смеюсь, это мой Париж 2024. Вот, и когда я закончил здесь университет, у меня была возможность поехать в Германию на не сколько стажировку, а там такая двухгодовая программа лидерства в Nokia было. И эта программа, она подразумевает то, что как бы я 6 месяцев нахожусь в одном месте, это был Мюнхен, потом 6 месяцев в другом, это была Индонезия, столица Джакарта, потом опять в Финляндии это было, потом обратно в Мюнхен. И как бы с гребли я уже понял, что ну, как бы гребля слишком такое логистически сложное мероприятие, там тебе 5-метровая лодка нужна, 2-метровое весло, особо в самолет с собой не возьмешь. Поэтому в течение вот этих 2 лет я пытался как-то найти себя. Слава богу, у меня какие-то как бы я знал, как бы тренироваться. Нам это тренера, так сказать, вложили.
Базу.
Базу вложили, и поэтому я уже как-то по накатанной что-то делал. Но как бы, эмоционально было достаточно тяжело найти себя, потому что я очень часто... как бы, я понял, что я прям ассоциирую себя со спортом. Это мамин план, так сказать, удался. Я научился контролировать свою энергию, контролировать ее через спорт. И поэтому, когда этот спорт на высоком уровне отошел на второй план, когда я больше стал как бы, время в офисе проводить, работать, я понял, что чего-то все-таки не хватает, как-то это не так работает. И вот я нашел бег, триатлон, и тогда начал внедрять это все обратно, так сказать, в свою жизнь, бегать с утра, на велосипеде ездить... дома или на тренажере или на улице, опять вернулся в плавание, и как-то вот все эти точки, которые я на стене рисовал, начал их как-то соединять. И про вот этот вот челлендж, он скорее нашел меня, чем я его нашел. Я когда первый свой полумарафон бежал, в Риге это было, я встретил женщину, у нее на спине было, у нее была майка, а на майке сзади нарисована 7 была, и написано 7 марафонов на 7 континентах. Я думаю, вот это классный проект на всю жизнь. Вот как бы за всю жизнь где-нибудь там пробежать, не знаю, один марафон в США, потом, не знаю, там в Бразилию слетать когда-нибудь, там через 5 лет. Потом еще через 10, не знаю, в Китай марафон пробежать. И когда-нибудь, когда я уже старый и с бородой, попасть в Антарктику на какой-нибудь экспедиции и пробежать там марафон. Сколько, 7 лет вперед план как-то ускорился. И за несколько лет, то есть во время ковида, пока я тренировался все время, я начал писать блог, как я тренируюсь, как бы свои мысли структуризировать и поставить их на какой-то, как бы, какую-то логику там найти. Людям это стало нравиться, они начали мне как бы писать, как бы, может, ты мне поможешь. Я вот так начал тренировать. Много чему как бы пришлось учиться. То есть квалификацию получить — это одно, но тоже, как бы, когда ты тренируешь человека, это не только ему план дать. Это нужно все-таки... Большинство тренировок проходит в голове. То есть нужно понять, в чем его какие-то блоки, почему он вот план, который ты ему написал, не выполняет. И как вот с этим вот работать, с какими-то, да, блоками в голове или тем самым. То есть этому вот прям очень много нужно было учиться. И пришел ко мне один мужчина и сказал: я вот тут записался на такой челлендж, можешь мне помочь? Я думаю, 7 марафонов за 7 дней. Вот это круто было бы. Я даже не знал, что они теперь как бы это делают. Это мой план на всю жизнь. Я вот могу сейчас примерно как бы понять, как это. И вот я его 2 года тренировал, потому что во время ковида они это все сдвинули. Там с перелетом было очень тяжело. И я это в прошлом году... в 23-м году, в феврале, он это пробежал. То есть 2 года назад. И я к нему прилетел в Мадрид, потому что, ну, мы подружились очень сильно, все-таки два года мы каждую неделю с ним виртуально встречались. Он из Турции, я живу в Германии, вот, хорошо с ним подружились. И я к нему приехал в Мадрид, мы вместе пробежали марафон, а там смешная ситуация была, что у них что-то было с бумагами в Южной Африке, то есть они их не выпускали. Сказали: вот вы неправильно как бы бумаги заполнили, мы ничего сделать не можем. А у них часы тикают, потому что как бы у них один день на один континент, другой день на другой континент, и все, нужно вылетать. А мой спортсмен, у него брат работает в Министерстве внутренних дел, он позвонил своему другу в Министерстве иностранных дел, тот позвонил... В общем, они вот так весь вечер звонили друг другу, и на следующий день они всю ситуацию отрегулировали и вылетели в Австралию. Получается, 24 часа у них была задержка или чуть больше. И эти организаторы ему сказали: слушай, мы знаем, твой тренер приезжает в Мадрид с тобой пробежать. Если он хочет, он может с нами ехать дальше. И я вот в Мадриде, вместо того, чтобы лететь домой, я с ними сел, полетел дальше в Бразилию. Пробежал с ними там марафон, как бы увидел, как там после 5-6 марафона люди уже там хромают, еле идут, но у них улыбки до ушей, они друг друга поддерживают, и там после этого: давайте Майами, все последнее, ни у кого уже ничего не болит. Я вот подумал, вот это как бы здорово, это прям такая нереальная группа людей. И потом они мне в этом году уже где-то там, наверное, в июне, они написали: слушай, а может, ты сам в этом году хочешь как бы при это самое? Мы помним, что там у тебя там веселый человек, тебе это самое все понравилось, и нам нужно побольше таких позитивных людей, потому что они раскручивают, в этом году они раскручивают как бы новый бренд. То же самое, тоже 7 марафонов, 7 континентов, 7 дней, просто они как бы сделали новый бренд, и тот бренд они кому-то продали, и теперь получается, что есть 2 таких мероприятия. Одно происходит в ноябре, это вот Great World Race, те же организаторы, что организовывали в прошлом году. А у того это происходит в феврале, по-моему, или в конце января, то есть они будут сейчас вот тоже через там, наверное, месяц-полтора будет как бы, так сказать, второй поток. Они начинают в другом месте, то есть в Антарктике, но немножко в другом месте, и вместо Стамбула у них будет Мадрид и Дубай, и вместо Колумбии у них будет Бразилия.
Ну, тоже неплохо.
Слушай, а можно вот перебить тебя? Потому что, мне кажется, мы, в общем, с Ромой можем пойти, ты так увлекательно и здорово рассказываешь, но я хотел остановиться на моменте, который тоже вызвал у меня недоверие, когда я впервые прочитал новость о том, что 7 дней, понятно, 7 марафонов, понятно, но 7 континентов, я подумал, где они 7 набрали? Да, ну, да, ну да, ладно.
Давай пальцы загибай.
Ну хорошо, ну Америка раз-два, Африка, Австралия, понятно, ну хорошо. Евразию возьмем за 2 континента.
Да, Европа, Азия, да.
Вот, получается 6. Ну а 7-й только Антарктида. Ну не бежали же они в Антарктиде?
Ты снял с языка мои.
Подумал я. И теперь я читаю и вижу, что первая ваша остановка, то есть ваш старт, это был марафон в Антарктиде. Остановись, пожалуйста, чуть подробнее. Как вы вообще до тут добрались? Что такое Антарктида? Как в ней бежать? В чем ты был одет? Что сказали пингвины? И вот это все.
Пингвины — это вообще, это у нас главная цель была. Мы хотели увидеть пингвинов, потому что, ну, все же думают Антарктида и пингвины. И вот за день до вылета нас огорчили, что мы летим туда, где никакой живности нету. Ни медведей, ни пингвинов и ничего прочего. На самом деле даже оказалось, что это не за 7 дней, а за 6. Потому что это такой логистический кошмар, чтобы организовать. Я не знаю, как они это делают, потому что если где-то там ты задерживаешься, там ведь нужно следующему марафону, который организуют на месте, нужно позвонить, договориться, что, слушайте, люди, это будет позже или раньше, и потом там есть же в аэропорту слоты, если ты свой слот теряешь, то, ну, вставить тебя как-то куда-то посередине достаточно напряжно, потому что многие из этих аэропортов достаточно большие. Ну, неважно. Самое интересное, что началось все это, нужно было начинать 15 ноября, у нас было вот сказано все, начало 15 ноября, а мы пришли на вот этот брифинг, то есть за день, за два, там было два брифинга, они их объединили в один. Сказали, что вот мы 13 числа сделаем один брифинг, мы будем рассказывать как бы все правила, все...
Это где происходило?
Это в Южной Африке. Mm-hmm. Нам нужно приехать было там за 3 дня, по-моему, то есть до, по-моему, 11 или 12 нужно было приехать. И потом 13 были брифинги, и они их просто как бы спрессовали в один. И мы все пришли, все там начинают как-то знакомиться, мы уже там за прошлые 2 дня там на ужин немного познакомились, там пообщались. Я узнал, что там у нас есть с одним человеком, другим человеком, которого я тренировал, общий знакомый, который там бежит, он какой-то крутой хедж-фанд менеджер в Гонконге, живет в центре Гонконга, какой-то там миллионер. Вот я сижу рядом, мне там 35 лет, я руководителем проекта и тренером работаю, а рядом со мной там сидит...
Шейхи и миллионеры, да?
Ну, не совсем шейхи, ну да, как бы точно в ту сторону. То есть с некоторыми уже познакомились. И вот сидим мы все на этом брифинге, встает этот самый... главный организатор, говорит, ну, всем привет, спасибо, что приехали. Слушайте, у нас тут такое дело. В Антарктике наступает непогода, поэтому мы вылетаем на 24 часа раньше. А у всех там, как бы, многие вообще прилетели вот именно в этот день, потому что там, ну, пока дела какие-то закрыли и все прочее, они прилетели, думали, вот у меня там будет сейчас 2,5 или 1,5 дня, чтобы все сделать, пробежать, купить там, не знаю, носки сувениры. Или какие-нибудь гели, сувениры купить, да. Вот, а на самом деле у них даже времени нету, как бы, ну, там, тупо даже этот самый для губ не блеск, а, ну,
бальзам.
Бальзам для губ купить, потому что нам сказали...
Гигиеническую.
Да-да-да, сказали, вот, покупайте именно этот, потому что там фактор 50, там солнце светит так, где вы еще никогда об этом как бы не знали, поэтому если у вас вот эти все, ну, брендовые, как их называют, средства от солнца, вы можете их смело выкинуть, они работать не будут, вам нужен фактор, там, не знаю, 110 и с цинком, и, ну, такой спортивный, который водой не смывается. Вот, напугали нас. И потом показали график, и там на графике вот погодные условия. Мы еще там, они нам показывают, вот эта вот серая линия, это типа высота над уровнем моря. И Старпциту, как говорится, там высота где-то 1200 или 1500 Ого. Метров над уровнем моря.
В Антарктиде?
В Антарктиде, да.
То есть это высокогорье, получается?
Да, это высокогорье. А ты начинаешь чувствовать эффект высокогорья, начиная с 500 метров. То есть 1200 или 1400 – это уже достаточно так серьезно. И потом, это уже когда я бежал в Антарктиде, я как бы узнал, что там 0% влажность. Нам, наверное, в 6-7 классе на географии об этом рассказывали, но как-то В то время я не думал, что когда-то мне это пригодится.
А это мешает бежать или помогает?
Это очень быстро из тебя воду высасывает. Угу. То есть вот у нас в Риге, когда летом прям вот 30-32 градуса, очень-очень жарко, потому что влажность. Влажность мешает влаге испаряться с нашего тела. А именно вот это испарение влажности, испарение влаги, испарение пота, это то, что нас остужает, когда мы бежим. Поэтому очень важно, если жарко, все время с себя этот пот стирать каким-то образом, или чтобы майка была та, которая всасывает этот пот. Потому что если его оставить, то как бы организм потеет, он этот пот из организма выталкивает, а дальше ему выталкивать нечего, потому что там формируется такая, как...
Оболочка.
Оболочка, да. Именно. И вот, как бы, это все, как бы, в теории я об этом знал, но, как бы, был такой немного урок географии, пока я там бегал, так сказать. Вот, и нам они показали, что над вот этой вот серой, как бы, серым прямоугольником, что вот эта высота 1200 метров, есть такие там зелено-черные какой-то форма была. И они говорят, вот это туча. То есть сейчас, пока мы здесь сидим, там большая туча, грубо говоря, над Антарктикой. Поэтому сейчас мы туда лететь не можем. Но там есть вот такое вот окно, там 8-9 часов, куда нам нужно попасть. Если мы не попадем туда, мы можем прилететь только через 5 дней. Вот. И все сидят, просто гробовая тишина, все слушают вообще, что это такое. Потому что, ну, интересно тоже, урок географии. И как бы все начинают понимать, что нам завтра утром нужно вылетать. И как они нам потом рассказали, они летают, как бы, та компания, с которой мы это делали, то есть сам вот этот вот... само состязание организует одна компания, но у них есть как бы субподрядчик, с которыми мы летели в Антарктику и обратно. То есть они организовывали, грубо говоря, весь вот этот трип у нас в Антарктику. И вот они нам все это презентовали. Они говорят, мы летим туда на большом самолете. То есть это в прошлом году мой спортсмен летал на таком грузовом самолете, который был наполовину герметизирован, и там выглядел вообще, как они, какой-то армейский десант был. Интересный очень фотографии.
А сколько лететь?
Лететь где-то 5,5 часов. Вот. А они летят на большом самолете, это как такой, на котором там в Америку, допустим, через Атлантику лететь. Да, они специально летят на большом, чтобы хватило топлива долететь до туда, посмотреть, могут они сесть или нет, развернуться и прилететь обратно.
То есть, если нельзя сесть, чтобы вернуться.
И вот эти тучи, они, это как бы, это очень важно для пилотов, потому что там нет, ну, там нет ничего. Там есть красные флажки, которые стоят, и вот этот флюгер, который носок большой, полосатый. И все, как бы сверху это единственное, как ты можешь вообще увидеть взлетно-посадочный, ну не ты, а пилот.
То есть ты садишься на лед, отмеченный флажками?
Грубо говоря, да. То есть они этот лед по нему, по-моему, ретраком проезжают. То есть нам сказали, что вот все это там лед и сверху немного снега. А как они готовят взлетно-посадочную полосу, они как бы этот лед ну, как бы ломают, грабят немножко и немного утрамбовывают. И тогда на него может сесть уже большой самолет. Потому что сначала они прилетают, чтобы... То есть, когда начинается там полярный день, сезон у них, они прилетают на там маленьком-маленьком самолетике и садятся прям на снег, на лед, как-то садятся, как будто на воду. Потом готовят вот эту большую полосу, там 3 или 4 километра, и тогда уже прилетает огромный самолет со всеми, со всей этой самой.
Это прям как на другую планету вообще слетать, да? Вот особенно рассказ про тучи, я представляю себе что-то из таких фантастических фильмов. Однако, бежать марафон в Антарктиде.
Сколько
каково это? Ну, кроме нулевой влажности, что еще?
Нам обещали, что это будет как таким зимним днем. И я бы сказал, 20 или 30% это была правда. Все остальное То есть от того, что это было высокогорье и все остальные факторы, то есть было гораздо-гораздо сложнее. Но в целом мы туда прилетели, было минус 20, а когда мы закончили, было, по-моему, минус 12, но поднялся ветер, поэтому все время чувствовалась как бы одна и та же температура. И мы когда туда летели, последний час перед посадкой, они постепенно снижали температуру, чтобы мы могли все наши слои одеть. И вот мы как бы... Это то, как бегают марафон на вот таких экстремальных условиях. То есть у тебя просто много слоев одежды. И самое интересное, что там... Ну, там есть профессиональные бегуны, там бегуны, которые нереальные вообще забеги делали там и на 200 километров, и в экстремальных условиях. И мы все как бы не знаем, что делать. Никто не был в таком состоянии, и мы как в школе или там в университете друг у друга спрашиваем, ты сколько слоев одел там? Ты в каких перчатках побежишь, а в каких очках? Там, в лыжных или нет? И каким-то образом все оделись, спустились на там по трапу, нас на этих самых на мотосанях отвезли и.
Отвезли куда? На старт какой-то? В
да,
какой-то
там
поселок?
300 метров. То есть мы сели на взлетно-посадочную полосу, и где-то 300-400 метров от этого был старт. И что они сделали? Они приготовили как бы вот эту вот трассу, половина которой была по. Вдоль взлетно-посадочной полосы. То есть там была такая небольшая петля, а потом все время бежишь по взлетно-посадочной полосе. И там это как лед, на котором немного снег, и по тому, как цепляется как бы сцепка кроссовка, это как по асфальту бежать. То есть тут действительно как зимой, если бежишь по относительно такому почищенному асфальту, то есть вообще ничего никуда не скользит, все в порядке. Но где-то 2 или 3 километра вот этого круга было по такому снегу, как на трассе для биатлона. То есть, если кто-то, или вы, или слушатели, кто-то бегал когда-нибудь, это когда снег, он немного такой замерзший, а под ним, как бы ты когда бежишь, у тебя проваливаешься на так 2-3 сантиметра. И вот таких было 3 километра на одном из кругов. И кругов было 4. И старт был как раз вот по этому покрытию. Я так начал бежать, думаю, ну, будет интересно. И после второго круга уже было достаточно, да, чувствую, что ноги устали, начинали как-то забиваться на тех местах, но как-то все-таки добежали. И самое интересное, что у каждого организм реагировал по-разному. Вот это мне как тренеру очень интересно. То есть что-то я подцепил за там день-два в Южной Африке. Мы были когда на ужине, мне там холодно было, может какая-то, не знаю, там или сопли, или что-то. То есть я не мог уснуть перед тем, как бежать. И я вот лежу в кровати, у нас есть время до там 4 утра. Следующее утро мы вылетаем, и у меня пульс, он 100 ударов. Я лежу вертикально в кровати. И как бы часть — это такое возбуждение, что мы завтра летим в Антарктику, а часть — что-то там было. Но я до этого не знал. И потом на следующий день со всеми спортсменами поговорил, никто не спал. Никто не спал, может, часа два. И уже на самолете в Антарктику тоже, хоть и раннее утро, никто не спал. Вот, поэтому как бы этот марафон был немного тяжелый непосредственно с той точки зрения, что что-то я немного подцепил, но что бы это ни было, я это как бы вспотел и как...
Вышло.
Все это зараза вышло, и уже в Южной Африке было гораздо-гораздо легче.
А я правильно понял, что вот вас привезли на самолете в Антарктиду, и через 300 метров старт? Вот между посадкой и стартом сколько времени прошло?
Очень-очень мало. У нас было, нам сразу сказали, у нас есть 8 часов, и нам нужно сразу улететь, потому что у организаторов плохой опыт. Они в прошлом году, там был полный трэш, они прилетели туда, они думали, что они успеют, пока погода не испортится, и как бы они еще прилетели, все сидели там в палатке, они сказали, ждите, погода, скорее всего, прояснится. Они так часа полтора, наверное, там ждали. И вот мне этот самый рассказывал мой спортсмен, что там в один момент они приходят, у них там сосульки уже, они говорят, там вообще полнейший трэш, если мы не начнем сейчас, мы отсюда вообще не улетим. Вот когда самый-самый начался, они бежали. Поэтому нам сразу сказали, у нас есть 8 часов, у вас будет буквально минут 10, чтобы из самолета до старта, чтобы подготовиться и побежать. А там все еще фотографируются, снимают и все прочее. И все говорят, так, все, выезд как в армии буквально, что типа давай начинаем бежать. То есть у нас было, может, 15 минут. Зато после того, как мы финишировали, и многие, то есть половина из нас, наверное, финишировала, ну, где-то 4, до 4 часов. То есть у нас было еще там 3-4 часа покушать. Нам то вообще самое лучшее питание было там. Там еще Wi-Fi был. Я жене с детьми позвонил, родителям позвонил. Типа, привет, мама, папа, я в Антарктике.
А чем в Антарктиде кормили вас?
А там, на самом деле, этот лагерь, в котором мы были, это вот эта компания, которая все это организует, у них фокус, они там, грубо говоря, миллионеров привозят на неделю, такой как глампинг, то есть там такие красивые, эти самые красивые палатки с видом на Антарктиду, и оттуда они на маленьких самолетах летят смотреть пингвинов или катаются на велосипедах с этими с толстыми шинами. То есть там прям первоклассная еда была. Я мясо, рыбу не ем, поэтому для меня так это...
Сузилось.
Круг сузился где-то до 30%, но все равно там был прям салат с авокадо, с этим самым, с грейпфрутом, грецкими... Ну, так, серьезно. Очень-очень красиво было. Да, и то, что у нас там был Wi-Fi, то есть, ну, сам факт, что там был Wi-Fi, потому что нам сказали, вы когда прилетите туда, самый близкий населенный пункт от вас будет, это космическая станция. До туда 400 километров, а в эту самую, в Южную Африку там 2 с чем-то или там сколько тысяч километров.
Вот. Смешно.
Да, но я смотрю на часы, и я думаю, что можно было бы 7 программ на самом деле сделать, да, посвященных 7 марафонам. Но после Антарктики вы направились куда?
Вернулись обратно.
Обратно. В Южную Африку. Там следующий марафон. И сколько разницы по времени между финишем в Антарктике и стартом в Южной Африке?
То есть финишировали мы, как я сказал, у нас было 8 часов, да. И они очень серьезно, то есть они даже некоторых остановили, сказали, вы можете там добежать свои километры в Южной Африке, но нам нужно вылетать. Угу. И все время, пока мы были в Антарктике, там двигатель даже работал, чтобы самолет не замерз. Вот, там была одна женщина, которой там буквально не хватило, не знаю, 500 метров. И мы уже когда взлетели, летели обратно,
ходила
по самолету, да, эти там сколько, 10 кругов она прошла, типа 500 метров набрала, очень-очень смешно было. И мы прилетели когда в Южную Африку, прилетели, по-моему, я был в 4 часа утра в гостинице, и в 8 уже нужно было вставать на следующий марафон. То есть буквально у нас было там 3 часа поспать. Ну, сон это было, да, не самое важное, так скажем.
Хорошо. После Южной Африки, там, я думаю, без особых таких приключений было. Ну, есть что вспомнить, но предлагаю дальше отправиться после Южной Африки, чтобы география была понятна.
Да, там было относительно комфортно, но тоже я финишировал, сколько у меня, 3.20 или 3.25 время было, и мне организатор сразу сказал, типа, давай быстро иди, мойся в душ, и там через буквально полтора часа мы уже планируем выехать. То есть они и то время сократили, чтобы вот этот слот сохранить. Оттуда мы уехали в аэропорт, и там уже мы сели на наш самолет, который нас с нами останется. Там уже мы оставили все свои
чартерный
сапоги
самолет,
и все прочее. Да. И это самолет, самое, как бы, самый, наверное, такой бонус всего этого, это самолет, на котором Rolling Stones только что свой тур закончил. То есть это... Самолет там 80 или 90 мест, все бизнес-класс, то есть ты можешь лечь горизонтально. И это, то есть, да не так, что мы летели на каких-то там...
На Ryanair'е.
На Ryanair'е, да. На самолете, где ты там в экономии сидишь, у тебя слева, справа человек, и ты как бы спишь в такой позиции, что задрана голова и рот открыт. Там, не, мы как бы ложились горизонтально, в спальных масках, не совсем как как на кровати, но 80% от этого. И потому что все были уставшие, все сразу вырубались. То есть вот это был первый там раз за 3 дня, наверное, когда я реально 8 часов проспал. И мы взлетели из Южной Африки и приземлились в Перте, Австралии.
Австралия.
Это западное побережье, да. И оттуда тоже. За Австралию, наверное, мне больше всего жалко, что это так далеко, и мы были там, и как бы у нас, сколько мы там, может, 12 часов провели, и все, что я видел, это парк, грубо говоря, 3 километра парка в середине города. То есть мы туда приехали на автобусе, сразу тоже в течение там 15-20 минут начали бежать, пробежали, и несмотря на то, что там 1.5-2 километра до центра, и теоретически ты можешь там сходить туда, поесть, там, посмотреть немного. Ни у кого, нету сил, и во-вторых, все хотят, ну, уже какие-то процедуры восстановления делать, и в душ успеть, и ноги помассировать, и все прочее. Вот мы сидели в большом таком, ну, не актовом зале, а в такой большой комнате, где как на минном поле, у кого-то там майка валяется, тут слева какие-то там еще гели валяются. И главное, все знают, где их вещи. Никто вещи не потерял. Mm-hmm. Самое интересное.
После Австралии у вас был перелет куда?
У нас был 18-часовой или 19-часовой перелет в Турцию. Mm-hmm. С дозаправкой в Дубае. То есть мы летели из Перта, из Австралии в Дубай. Это был ночной перелет, то есть все спали. В Дубае мы прилетели уже как бы утром. И, между прочим, вот этот вот jetlag, все говорили, что как бы как ты с переменами зон и все прочее. Я тоже думал, как это будет. На самом деле это вообще jetlag, мы вне закона были.
Мне кажется, что после марафона в Антарктиде уже никакой jetlag не страшен.
Слушай, я думаю, что организм в таком стрессе находится, что да, ему
такая мелочь.
Не до часовых поясов, как бы, давай выживать на том, что есть.
Да, так что это было... Я не знал, как организм будет справляться, но да, мы как бы жили вне правил, так сказать. Mm-hmm. Jetlag на нас не распространялся. Вот, и прилетели мы тогда после Дубая в Турцию, и вот этот первый марафон был достаточно... Одним из самых тяжелых ментально, потому что, как бы, как я говорю, мы проснулись уже в Дубае, перед Дубаем. То есть все время, пока мы были в Дубае, там 1.5 или 2 часа, потом весь перелет из Дубая в Турцию еще 5 или 6 часов. В Турции мы прилетели в этот большой самолет в самый час пик, в 6 часов вечера, по-моему, или в 5 часов вечера. И оттуда, из этого аэропорта, мы еще выходили 2 часа, наверное, или 3, пока мы доехали. В конце концов, мы приехали на старт этого марафона в, по-моему, 8 часов.
Уже уставшие.
7. Уже уставшие, да. И это был, наверное, первый раз, когда я подумал, было бы здорово вообще идти спать. А ты знаешь, что это быстро не кончится. То есть тебе нужно пробежать марафон там 3 часа с чем-то. После этого тебе еще нужно добраться до... То есть там обещали отель и койку. Вот, я оставался у друга, которого я тренировал. Он помогал организовать этот самый. То есть у меня это... Я все-таки... Поспал там 3 часа. И то есть ты понимаешь, что это быстро не кончится. Там 3 часа марафон, пока ты там доберешься, еще 1-1.5 часа со всеми этими самыми. Потом еще нужно ведь поесть, нужно сделать свои восстановительные процедуры, mm-hmm. помыться обязательно, что это самое лучшее восстановление. И только потом спать. То есть я так думаю, а там еще холодно, там ветер, дождь, темно. То есть все вместе. В одно это самое. И да, то есть это для всех тяжелый был.
И после Турции?
После Турции...
Ну да, там, подожди, там же следующий... такой момент, что вам не надо было лететь никуда, потому что у вас один марафон был в азиатской части Турции, да. А другой марафон был в европейской части
Через
Турции.
Через мост перешли,
да. Ну да, но в том же самом Стамбуле. Да.
В теории это должно было быть нам на руку, то есть мы не летели, но на самом деле самолет был настолько крутой, что
лучше
я там восстанавливался. Лучше там, да. Никто после там даже Майами уже, ну, говорили, можно мы вернемся обратно в самолет. И да, в конце концов, мы вот пробежали на следующий день, и это когда многие начали уже ходить, когда людям начало становиться тяжело. Оттуда мы полетели в Колумбию, и там тоже был двойной перелет. Сначала в Мадрид на дозаправку, и из Мадрида в Колумбию. Потому что большинство самолетов в Южную Америку летят через Мадрид, потому что, ну, исторически как-то Испания, Южная Америка была связана. Вот, туда мы прилетели, по-моему, часов в 5 или в 6 утра, и когда мы вышли, сразу такой пар тебе в этот самый в лицо, когда мы сели уже в автобус, чтобы ехать на старт, весь автобус внутри был запотевший, то есть настолько было жарко.
То есть то, чего не хватало в Антарктиде, с излишком было в Колумбии.
Ну, в среднем по больнице, зато...
Так и есть, да.
18 комфортные.
И по ощущениям это было как, если вот сейчас зимой пойти в зоопарк со всей своей большой курткой и шапкой.
Оказаться в тропическом доме.
Зашел в тропический дом, и хочется снять куртку и шапку, но ты не можешь. Угу. Вот такое ощущение и было. И мы начали этот марафон еще там в 8:30 утра, вместо планировавших 7 утра. То есть для всех это был самый-самый тяжелый марафон физически, потому что, ну, просто... ничего не сделать. Как бы. Mm-hmm. Ты бежишь, ты стараешься бежать легче, и там обтираться, и обливаться, и лед держать, но это особо как бы не помогает.
Mm-hmm. А лед держать, извини, Ром, где держать лед?
В руках. Uh-huh. И я не знаю, они сказали, что типа вот если будете держать в руках лед, то будет как бы легче чувствоваться. Я один круг подержал, у меня руки онемели, я его выкинул и как бы вернулся к тому, что я знаю из своего триатлоновского опыта. Просто берешь холодной водой, обливаешься, этим самым, ну, пот смываешь, кожу остужаешь, и это остужает твои внутренности. Вот, это работало. Вот. А оттуда мы это закончили где-то там в час, в два, и там двум людям, кстати, нужна была помощь. Одну женщину на скорую увезли, потому что у нее было... и тепловой удар, и обезвоживание, что-то в этом плане. И мы ее долго ждали потом, после финиша. И у нас, вот в Колумбии у нас тоже была гостиница, но такая дневная гостиница. То есть нам в 8 часов вечера сказали, выходите. И поэтому никто особо не поспал, потому что день, жарко, только что марафон пробежали, еще все эти как бы, ну, эмоции, и как бы организм вроде устал, но не устал с точки зрения, чтобы спать. И поэтому все только так к 6-7 вечера захотели спать, это уже когда нужно ехать в аэропорт. Нам обещали, что будем лететь там 4,5 часа до Майами. Я такой, ну, отлично, поспим. А в конце концов мы как сели в самолет, сказали 2,5 часа.
Попутный ветер.
Лететь 2:20, попутный ветер, все хорошо. И они еще начали это самое, еду вывозить. То есть, там какие-то перекусы. Я уже на все это рукой махнул, шапку на голову одел и уснул, mm-hmm. хоть 2 часа поспал. Вот. И вот последний перелет был в Майами. В Майами было чуть получше. То есть нам обещали, что будет похожая температура все-таки. Ну, Майами тоже не очень далеко с точки зрения географии, но там как раз был какой-то, наверное, холодный фронт, и первые 2 часа были относительно, ну, такими, где 20, может, 2 градуса было. И только под конец уже.
Андрей, сколько было вообще вот участников?
57.
57. Вот туда может попасть любой, кто захочет, или тот, кто сделал взнос. Понятное дело, это не бесплатное удовольствие.
Кто хочет, то есть не нужно что-то пробежать. То есть, как я помню, как мне рассказывали, для организаторов только было важно, как бы, какая у тебя мотивация. То есть, если ты такой, как немного боец в голове, то есть там, ну, понимая, что будет тяжело, но ты все равно это все переступишь, то как бы тебя берут.
Интервью проводили, что ли, получается? Ты общались? Там мотивационное письмо?
Нет, то есть, чтобы записаться, это не так, что ты как бы там заходишь, как в интернет-магазине, купить, заплатить. То есть там все время какой-то, ну, такой немного интервью есть, потому что все-таки тоже перед тем, как лететь, мне столько бумаг нужно было подписать, что я свою там душу продаю или ответственность от себя ну, как бы, ответственность со всех снимаешь, там мне даже в один момент немного страшно было, я даже перечитал, что это там.
С тобой могут сделать все, что захотят.
Что со мной будут делать, да. Вот, то есть, а в целом, да, как бы, любой, кто заплатит, может пробежать.
Да. Время. Вот все-таки ты бежишь, ты ж должен какая-то цель стоит перед тобой. Ну, когда человек какое-то спортивное мероприятие выполняет, это нужно ли быстрее, или точнее, или результативнее. Вот ты какое-то время ставил для себя, чтобы...
Я цель свою ставил не сколько за какое-то время. У меня какая-то там примерно цифра была, насколько я чувствую, я готов. Но это не было такого, что вот я обязательно хочу там какой-то рекорд побить или что-то прочее. То есть моя цель была финишировать это все с улыбкой. Mm-hmm. И как бы цель даже не сколько это сделать для себя. То есть, конечно, для себя это интересно, это перебороть какое-то что-то такое уникальное сделать. Но так как это стоит так дорого, я не хотел, чтобы это было как бы... что-то, так сказать, что я делаю, ну, как бы столько денег на себя трачу, скажем так. Поэтому я хотел каким-то образом вовлечь остальных и сделать это чуть больше, как бы, для других, и показать и остальным, что и там в очень напряженном графике можно все, как бы, тренировки выполнить и сделать что-то такое.
Мы можем озвучить эту сумму, она же там официально на сайте у них указана. Я-то, если я не прав, ты поправь меня, но я так понимаю, что вот этот весь полный пансион с Антарктидой, самолетами и всем остальным, это 50 тысяч евро.
42, по-моему, было в этом году, и на следующем году это, по-моему, 40-45.
Понятно, чуть
и
меньше.
Потому что я знал организаторов, мне сделали скидочку, но...
Все равно... Скидочка существенная, да.
Существенная, потому что, ну, когда такие большие цифры, и любая скидочка существенная, но, как бы, да, все равно...
Ну, и сумма существенная, да.
Набралась.
Вот мечта исполнилась, а что дальше?
Ой, меня этот вопрос тревожит уже очень долго. Самое интересное, что я разговаривал с людьми, которые там были, и все как один сказали, это вообще самый лучший опыт, который у меня был. И это включает тех людей, которые там были на Эвересте, те люди, которые до Южного полюса дошли, и те, которые там 200 марафонов пробежали. Я вот сижу и думаю, что если это для них такой, как ягодка на торте была, то есть, ну, как бы, я это уже перебить не смогу. Может, там, когда-нибудь, когда у меня такой же большой CV будет, может быть, да. Поэтому, как бы, для себя я больше такую следующее поставил, не сколько бежать за, как бы, за результатами и перебить это с той точки зрения, сделать что-то еще круче, а, как бы, ну, больше думать горизонтально. И для меня такой следующий челлендж — это вот все свои эти знания, которые я использовал, чтобы себя к этому подготовить, дать, так сказать, людям, внедрить в массы, чтобы, как бы, люди сами готовились и могли управлять своим результатом, чувствовали себя лучше, и, как бы, у них было больше силы на тренировке и для каких-то своих, для своих проектов.
Наше есть, время...
Да, вообще, истекло. Слушай, но пробежать Рижский марафон в мае, это скучно тогда получается для тебя?
Нет, я побегу.
О, отлично! Отлично. Это повод встретиться еще. Вот у нас, к сожалению, время закончилось. Знаешь, Андрей, тебя, да, позвони медалями, которые ты принес к нам в студию.
Это у нас такой звонок, да, к окончанию урока.
Ну и, собственно, на этом можно и ставить точку в нашей сегодняшней программе. Андрей Бирюков, 7 континентов, 7 марафонов на этих 7 континентах за 7 дней. Какая-то невероятная история. Вот сейчас пройдет время, чтобы все это у себя в голове сложить, осознать и понять, что у нас еще остался миллион вопросов.
Да, и ты, пожалуйста, скажи нам за эфиром, когда ты снова будешь в Риге, потому что, да, мы охватили, наверное, процентов 10 из того, о чем хотелось поговорить. Спасибо за время, спасибо, что пришел. С вами были, помимо Андрея Бирюкова, Роман Антонович.
Евгений Равдин. Друзья, болейте только спортом. Встречаемся ровно через неделю.
Счастливо.
Пока.